«Револьвер» на столице FM. Для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Револьвер». И сегодня мы поговорим с Еленой Черковой о пузырях. Причем сегодня мы только начнем разговор о пузырях, поскольку пузыри могут образоваться на рынках самых любых активов, но начнем с того, что проще для понимания, с рынка недвижимости. Последнее время стоимость квартир в Москве взлетела до очень больших величин, и многие москвичи, да даже если говорить шире, россияне, достаточно активно присматриваются к недвижимости за рубежом. И вот сегодня мы начнем разговор о пузырях на рынке недвижимости, в частности, начнем с обсуждения зарубежной недвижимости. А вот в будущем обязательно затронем отдельно недвижимость российскую, прежде всего московскую, поскольку она многих интересует, но начнем вот так вот из-за рубежа. Тем более, что значительная часть зарубежной недвижимости стоит, как ни странно, заметно дешевле, чем московская. Итак, Елена, вот если начинать разговаривать о пузырях, вот как вы думаете, что является философской основой, от чего эти самые пузыри, в принципе, образуются?
Ну, я бы начала с того, у меня есть такой лозунг «Ипотека – это зло». Я бы начала с того, что ипотека, единственное, что... Я сейчас попробую объяснить, почему, но это не объясняет полностью, потому что ипотека существует много лет, всегда и везде, и, в общем, не всегда образуются пузыри. Но какие-то особенности этой ипотеки тоже могут влиять. Ну, сначала потому, о том, почему ипотека – это зло, это проще всего разбирать на конкретном примере. И чтобы это понять, надо понимать, что наличие развитой ипотеки, когда почти все квартиры покупаются в ипотеку, увеличивает стоимость квартир раза в два. И вот теперь представьте себе, что вы покупаете квартирку стоимостью 100 тысяч долларов, вам нужно вложить 20, это ваш первоначальный взнос, и даже если вы находитесь в Штатах и выплачиваете остаток с учетом очень низкой процентной ставки, там, скажем, 3% в реальном выражении, то за следующие 30 лет вам надо будет выплатить двойной размер, то есть всего вы выплачиваете двойной размер, то есть всего вы выплатите 200, 20 у вас была предоплата, 180 вы выплатите. Значит, если бы не существовала ипотека, то квартира бы стоила 50, вам бы ее никто не дал, то есть вам бы нужно было накопить не первоначальный взнос 20, а 50. Но учтите, что если бы квартира стоила 50, то арендная плата была бы в два раза ниже, то есть здесь вам нужно накопить 20, живя, там, платя в два раза больше, а здесь вам нужно накопить 50, арендуя квартиру, за которую вы платите в два раза меньше. Но в первом случае вы еще оставитесь должны 180. То есть, ну, на самом деле,
того,
да.
Кроме того, что, ну, вот если взглянуть на ситуацию с позиции здравого смысла, то понятно, что ипотека увеличивает спрос. Вот, при прочих равных условиях, да.
Безусловно.
Рост спроса при постоянном объеме предложения – привет нам от Адама Смита еще, естественно, ведет к тому, что равновесие достигается при более высоких ценах.
Да.
Поэтому забавно, но доступность недвижимости при наличии ипотеки со временем падает.
Да, то есть, когда она уже развелась, вы вынуждены ее брать, потому что квартира уже стоит 100, и невозможно накопить эти 100, выплачивая очень высокую арендную ставку. Да? Если ее нет, то, в общем, для людей это лучше. Но опять, как мы говорили, что не любая ипотека ведет к формированию пузырей, потому что она существует везде. И вот когда условия по этой ипотеке становятся слишком льготными, вот тогда может возникать пузырь, и это будет американский пузырь 2006-2008 годов. Но, в общем-то, наверное, проще сначала поговорить о том, о первых, да? Если в хронологическом порядке
если,
мы идем, нет?
Да, вот вы, кстати, упомянули Америку. У меня есть знакомый, который умудрился купить дом с участком во Флориде, вот как раз на пике цен, и вот он стенает, и по его мнению, если он сейчас захочет продавать его, он, правда, не делает этого, но, тем не менее, если бы он захотел продать, ну, примерно вдвое дешевле удалось бы это сделать, чем он в свое время приобрел. Ну, кстати, интересно, что про там Флорида, да, в России традиционно говорят Флорида, а вот те, кто бывает в Штатах, там ударение на другом слоге.
Мы говорим как в Штатах, Флорида. Но я и Пикассо не называю Пикассо, так что...
Я небольшой знаток, да. Вот
это еще ничего, но дело в том, что Дали тоже правильно дали, и это уже совсем какой-то...
Вот этого не знал.
Это
хуже. Этого не знал, хотя у меня почему-то вот Дали, вот оно так вот отложилось.
А, знатоки его называют Дали.
Ну, если уж копнуть в эту сторону, то и Фрейд на самом деле, Фройд, если уж читать по-немецки, да, я просто немецкоязычный, мне это ближе, да. Так что много есть вещей, тем не менее, вот, ну, Флорида довольно принятое произношение на российском.
Да, но если возвращаться, вот, перепрыгнуть через все пузыри, которые исторические, к которым мы, может быть, еще вернемся, и возвращаться вот к этому кризису 6-го, 7-го года, 8-го, то есть пузырю 6-го, 7-го, 8-го года, 8-м уже кризис, то как раз на нем можно проиллюстрировать, какая ипотека, в общем-то, к ним ведет. Во-первых, все-таки ипотека бывает с разными процентными ставками, и это были безумно низкие процентные ставки, потому что это было решение Алана Гринспена, он боялся, что когда рухнул пузырь доткомов, а обрушение пузыря на фондовом рынке в Штатах произошло в марте 2000 года, и рынок падал до 2003, когда было дно, он, в общем, боялся, что возникнет макроэкономический кризис, и поэтому очень сильно понижал ставки. И пузырь плавно, кризис не возник, и пузырь плавно перетек в ипотеку.
То есть они вот были... Ставка была, у меня просто знакомый хвастался, что он брал ипотеку 1,8 годовых. Ну, для россиян это фантастическая цифра, тем не менее, вот тогда были такие ставки.
Ну, если мы там чуть позже будем говорить про Японию, там еще ниже были ставки, да? Значит, очень низкая процентная ставка, а во-вторых, всяческие специфические условия, которые вы можете взять, этот ипотечный кредит. То есть в Штатах бум дошел до того, что кредиты давали без первоначального взноса, со срочкой выплат по закладной на 2 года, то есть 2 года вы ничего не платите, и без проверки платежеспособности заемщика, и даже возник термин «нинджа», что это аббревиатура от английского «no income, no assets, no job», точнее, ну,
другой последовательности, да. Ипотека.
Да, это когда у вас нет ни работы, ни сбережений, никаких доходов, и вам все равно дают ипотеку. И многие люди решили воспользоваться, и на самом деле они были абсолютно правы, рациональны, то есть есть такая, да, присказка «съест он съест, да кто ему даст?», а здесь тот самый случай, когда ему дали, да, и решили взять эту ипотеку. Возникает вопрос, почему? Ответ, на самом деле, лежит в юридической плоскости. В Штатах очень сильно ипотека, условия, точнее, даже не ипотека, а отличается законодательство о банкротстве внутри самих Соединенных Штатов по штатам. И есть штаты, если вы, скажем, купили домик за 100 тысяч, 20 выплатили, 80 должны, не можете платить, но цены упали в 2 раза, ваш дом сейчас стоит 50, вы говорите, я больше платить не могу, отдаете его банку обратно, банк его реализует за 50, разница 30. То есть в одних штатах вы будете 30 должны всю жизнь и остаток жизни выплачивать, пока не выплатите, а есть такие штаты, в которых вы выходите из банкротства чистым, то есть объявляете себя банкротом, а больше ничего не должны. То есть это проблема банка. И вот такой штат как раз Калифорния. Да, и совершенно не случайно поэтому недвижимость упала больше всего в Калифорнии, во Флориде. То есть одна причина юридическая, а вторая причина, потому что Флорида и Калифорния – это туристические направления, и, соответственно, в нем там, конечно, живут люди, но большая часть недвижимости – это вторые дома. И когда у вас кризис, и у вас 2 дома, да еще не дай бог в ипотеку, да еще не дай бог взяты в ипотеку оба,
расстаться со вторым гораздо легче, чем с первым.
Вы всегда расстаетесь со вторым, а не с тем, который находится в городе, где вы работаете, а работаете вы в Нью-Йорке, да? Вот.
Есть такая проблема, причем вот по рассказам знакомого, действительно, вот ситуация выглядит примерно так, как вы описали. То есть получить ипотеку было реально легко, даже для человека, там, не обладающего гражданством. У меня знакомый, у него там грин-карта, но он вовсе не гражданин США. И, тем не менее, ему очень легко дали, и ставка, вот, ну, вот когда я эту ставку увидел, услышал, там, 1,8%, конечно, звучало фантастично, но...
Я знаю ставки еще круче. Я как-то ездила в Дубай, и вот на пике пузыря в Дубае они распродавали квартиры девелопера, там достаточно все монополизировано, там как такового свободного рынка нет, под нулевую ставку. И представляй себе, если мы говорим, что нормальная ипотека завышает стоимость недвижимости в 2 раза, во сколько завышает беспроцентная ипотека? Очень сильно. Но поскольку мы говорили о Флориде, сейчас мы можем вернуться и сказать, что в историю я имею в виду, и сказать, что с Флоридой такой казус случается не в первый раз. На самом деле, один из самых первых пузырей вот, в современной истории, он как раз был во Флориде. То есть, если мы говорим о XIX веке, то это в основном были пузыри, где люди спекулировали на слухах о том, что будет развиваться инфраструктура, то есть где-то пройдет железная дорога или построят какой-то канал, начинали скупать там землю, потому что после прохождения железной дороги она, естественно, это, кстати, для России характерно для 19 века, она резко росла в цене, ну, хотя бы потому, что там со Среднего Запада легче было сельхозпродукцию вывозить, да. А вот первый большой пузырь на рынке недвижимости 20 века в США – это как раз Флорида. И это пик его, это 1925 год, и у него была масса причин. То есть, во-первых, в США появился средний класс, до этого не было. То есть это были люди, у которых были доходы, и которые могли себе позволить поехать в отпуск, потому что до 20-х годов не брали отпуск. То есть Штаты были как Корея сейчас, когда они берут 3 дня в году, и зачем тогда тебе второй дом, правильно? Значит, люди стали ездить в отпуск, появился Форд, он стал массово доступным, появились хайвеи. Появились...
Развитие железных дорог.
Да, появилась железная дорога. Железные дороги появились давно. Вопрос в том, что появилась дорога во Флориду, что один из друзей и соинвесторов Рокфеллера, он вышел из нефтяного бизнеса и по нынешним меркам, в пересчете на современные деньги, вложил 1 миллиард развития инфраструктуры Флориды, построил туда железную дорогу. И уже тогда из Нью-Йорка пульмановские вагоны, они... В общем, поезд с пульмовскими вагонами ходил 30 часов, примерно как от Москвы до Сочи сейчас.
Да, вот. прогресс не так уж
да,
и велик.
И еще на самом деле, этот пузырь начался с недвижимости для богатых. А что богатых сподвигло ехать во Флориду? Ну, понятно, что там прекрасный климат и так далее, и так далее. Это все было известно давно. Но вопрос в том, что до Первой мировой войны ездили в Европу на этих шикарных лайнерах, типа
Последствия, видимо, Первой мировой войны,
да,
скорее
да,
всего.
Первая мировая война закрыла Ривьеру на какое-то время, и они начали ездить во Флориду, и потом там случился бум. И пик его приходится на 25-й год, 26-м начался спад. Чуть-чуть она начала оживать в 27-м, но потом страну накрыла Великая депрессия
и стала...
Главное перетекло. Они не выкарабкались из депрессии до Второй мировой войны, потом Вторая мировая война и так далее. Но, в общем, сейчас с Флоридой это уже второй эпизод.
История повторяется. И таких случаев не так уж и мало. Но единственное, что поскольку недвижимость консервативный рынок, то проходит большое время, прежде чем вот это повторение произойдет.
Да. И надо сказать, что если это был настоящий пузырь, то, честно говоря, цены не восстанавливаются никогда. То есть на фондовом рынке как раз признак пузыря, что если они упали, они восстанавливаются лет через 20 или никогда. И вот в недвижимости никогда, в смысле в реальном выражении, с учетом инфляции, конечно. То есть...
Может быть.
Поэтому те, кто покупали на пике, в общем, они потеряли навсегда, а те, кто будут покупать на дне, они, в общем, имеют прекрасную возможность купить очень дешево.
Хорошо.
Это обратная сторона
пузыря.
Да.
А если двинуться ближе к настоящему времени?
Если ближе к настоящему, то следующий крупный пузырь на рынке недвижимости – это Япония. А в 80-е годы там случился макроэкономический бум, но она довольно бурно развивалась в 60-е и 70-е годы, но была достаточно закрытой от мира, но в 80-е годы началась либерализация, пришли иностранные инвесторы, взлетел фондовый рынок, то есть там Никей взлетел в разы, например, в 84-м году индекс фондового рынка, он составлял 10 тысяч, а на пике, а пик пришелся на конец 89-го года 40 тысяч. Соответственно, начался и рост цен на недвижимость, потому что это макропузырь.
Ну, стоит добавить, что это было связано с, в числе прочего, с огромным подъемом японского автомобильного сектора, и некоторые даже проводят, ну, может быть, не совсем корректные, но тем не менее наглядные параллели. Вот относительно России говорят о нефтедолларах, ну, в то время относительно Японии некоторые экономисты употребляли термин там автодоллары, да. То есть огромные доходы получали корпорации, люди, которые там работают. И я даже очень хорошо помню, в Советском Союзе была такая передача «Международная панорама», и с удовольствием показывали такие панорамы, когда рядами стоят непроданные американские автомобили, а американцы, соответственно, покупают там Toyota, Nissan, то есть японские марки, более экономичные, более надежные. Вот советская передача смаковала эту ситуацию, но она очень хорошо отражала действительно массированную экспансию японского автопрома, а оборотной стороной этой экспансии были рост выручки.
Я просто... У меня на самом деле аналогичное воспоминание. Я училась на экономическом факультете МГУ как раз в 80-е годы. И я помню, что наша профессор, которая читала нам что-то по международной экономике, она как раз рассказывала взахлёб про Японию и говорила, что вот там такая система just in time, и что поскольку они поставляют комплектующие вот прямо к моменту сборки, так все рационально и оптимально, поэтому они выбрались вперед. Это, конечно, как бы не единственное объяснение и совершенно не самое важное, но я помню, что вот это вот восхищение Японией дошло до нашего идеологического факультета, что, в общем-то, 80-е годы было нонсенс, да, восхищаться так западной системой производства. Это было, в общем, не линия партии, так скажем. Так что это прекрасно помню. Если возвращаться к недвижимости, ну, например, в 83-86 году в основных коммерческих районах Токио цены выросли в 3,3 раза, и существуют даже оценки, что на пике вся недвижимость Японии оценивалась выше, чем вся недвижимость США, что, естественно, в 4 раза, что, естественно, нонсенс, потому что земли меньше, но земля не самый главный фактор, потому что самый главный фактор все-таки ВВП. Там, если вы на клочке производите очень много, как в Сингапуре, так земля будет дорогая. Но ВВП, конечно, в разы меньше, население в разы меньше, то есть это явный нонсенс. Есть такой ходячий анекдот. Ну, то есть... Анекдот в английском смысле слова, не шутка, а в смысле, ну, просто вот история, на самом деле, неподтвержденная, что земля под Королевским дворцом в Токио стоила больше, чем вся Калифорния или Канада, потому что как оценить землю под Королевским...
Только под императорским, наверное.
Под императорским, да. Как оценить землю, наверное, там она не продавалась, да, но вот я видела это во многих книжках, а в одной книжке я видела, что не совсем так. Ну, не суть. И просто в качестве примера там есть самый престижный торговый район в Токио, это Гинза, да, там, где все основные дорогие бутики. И на пике курса иены, нижнего курса, потому что иена, дна курса, потому что иена все время укреплялась, и на пике цен на недвижимость один квадратный метр торговой недвижимости стоил $390.
390 тысяч. Тысяч, наверное.
390 тысяч долларов.
При таких ценах, наверное, есть смысл насыпать острова в море, и не платить такие цены.
Да.
Что это, а это
они
в долларах...
примерно это и делали, когда... В доллар что вы хотели спросить?
Это в долларах 80-х годов?
Да,
или...
да, это тех долларов.
Тогда это еще больше, поскольку с того момента инфляция по доллару была достаточно значительная, и в современных ценах это гораздо больше величина.
Ну, значительные проценты 70, наверное, я думаю, с 90-го года где-то.
Ну, это почти удвоение. Да,
да.
Почти
удвоение. А насчет насыпания на островов, тогда, может быть, они еще технологиями не владели, я не знаю, но они... придумали другую идею вот всеми этими безумными деньгами, потому что они всю эту недвижимость банкам отдавали в залог, брали кредиты, а они пошли на другие рынки. И устроили частично бум на рынке США, но японцы покупали только самое-самое престижное. И они купили, например, их привлекали Лос-Анджелес, Гавайи, Нью-Йорк, такие самые престижные направления. А они покупали статусные офисные здания, гостиницы и гольф-клубы, что тоже престижно. И в 1986 году корпорация Митсуи покупает здание Exxon на Манхэттене за 610 миллионов, заплатив на $260 миллионов больше, чем просил продавец, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса. Вот, они покупают небоскребы в Нью-Йорке Рокфеллер-центр, они покупают Empire State Building, и потом... печальный конец, когда все рухнуло в Японии, они, в общем-то, отдали все это обратно, продали обратно американцам за полцены. А что касается самой Японии, то там было падение, и оно составило... Это больше двух раз, но это, естественно, зависит от места, от типа, это больше двух раз, но оно было достаточно медленным, и причина этого не рыночная, потому что японское правительство всеми силами сдерживало коррекцию пузыря, они позволили банкам не списывать плохие активы, и у банков был достаточный капитал.
Именно крах японского рынка недвижимости породил огромные, до сих пор неликвидированные завалы плохих активов, которые до сих пор находятся на балансах японских банков. И это же породило аномально низкие процентные ставки, потому что из больших центробанков в те времена, сейчас этим особо никого не удивишь, но для конца 80-х, начала 90-х годов процентная ставка там 0,15% годовых выглядела фантастикой. Японские монетарные власти даже подвергались определенному давлению на международном уровне. Но мы приближаемся к рекламе, продолжим после нее и будем говорить о пузырях на рынке пока зарубежной недвижимости.
«Револьвер» на столице FM.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу программу. В студии доцент Высшей школы экономики, автор книги «Анатомия финансовых пузырей» Елена Черкова.
Финансового пузыря.
Финансового пузыря как Елена Черкова. Да. И я, Сергей Хистанов. И мы продолжаем разговор о пузыре на рынке японской недвижимости и о том, что это привело, в числе прочего, к, с одной стороны, к накоплению огромных токсичных активов на балансах японских банков, с другой стороны, к тому, что японский центральный банк, желая спасти свою банковскую систему, установил аномально низкие процентные ставки.
Ну, низкие процентные ставки возникли даже не только из-за того, что были аномально низкие процентные ставки Центробанка, они изначально были не очень низкие. Дело еще в том, что экономика была столь сильна, что иена постоянно укреплялась, занимали они в иностранных валютах на Западе, в Лондоне, и поэтому в иенах ставки были в реальном выражении даже отрицательные, вот. Значит, я хочу сказать, что на самом деле это порождает колоссальные социальные последствия. Мы уже говорили, что очень дешевая ипотека одновременно – это и зло. И в Японии, что вы думаете, произошло? То есть недвижимость была так дорога, что никакая нормальная семья не могла ее выплатить за время своей трудовой жизни, которая в Японии очень длинная, как вы понимаете, продолжительность жизни, и на пенсию уходит поздно. И там возник такой финансовый инструмент – инновация финансовая, как ипотека на три поколения. Вот я не знаю даже, как это характеризовать, это хорошо или плохо. То есть вам, если вы, ваша бабушка взяла ипотеку, вам, если вы внучек, чтобы принять наследство, нужно будет подписаться, что вот вы будете еще 30 лет выплачивать ипотеку.
Еще одно социальное последствие, это у меня просто один из друзей 2 года по контракту проработал в Японии, рассказывал, это крошечные квартиры. Вот очень маленькие, вот прям вот миниатюрные. Это огромное расстояние от работы для тех, кто занят в менеджменте и работает, соответственно, где-то близко к центру города. Это проживание очень далеко от места работы. Это для Японии там 2 часа на работу и обратно, это очень близко, да. Это вот переполненные электрички, соответственно, человек вынужден вставать раньше, чтобы приехать вовремя на работу. Там не принято опаздывать, кстати говоря. Соответственно, домой попадает поздно, и это, в общем-то, действительно довольно существенная проблема.
У меня тоже в связи с этим есть воспоминания, хотя я не была в Японии, к сожалению. Я помню, что я еще ребенком заметила, что квартиры маленькие, я увлекалась японскими романами, читала очень много, и все время там были какие-то странные меры площади, и были площади этих комнат упомянутые. И мне казалось, что это очень мало, потому что там была циновка и все. И я даже смотрела словари, переводила это в метры, и у меня получалось, что они совсем крохные, там метров по 16. Еще я знаю одну даму здесь, которая работала домработницей в японской чите сотрудников посольства. У них не было холодильника по 2 причинам. Первое, что они привыкли есть все свежее, а второе, что в Японии они не могли позволить себе кухню размера, на которую можно было поставить холодильник.
Ну, кстати говоря, если уж проводить некоторые параллели, мне кажется, вполне уместно провести параллели с Москвой, то у нас, хотя не так экстремально, как в Японии, но тоже похожая ситуация, что у нас очень многие живут в пригороде из-за того, что московская недвижимость очень дорогостоящая, многие не могут себе ее позволить, даже с использованием ипотеки. И как следствие, вот многие, особенно кто занимает там не слишком высокий пост, вынуждены довольно далеко добираться на работу.
Ну вот, на самом деле, крохотные квартирки неправильно спроектированные, потому что девелопер думает, что во время пузыря вообще расхватают все, это признак... Это, в принципе, признак пузыря. Если мы сейчас будем говорить о других рынках, мы там тоже это обнаружим. Это я, то, что я видел своими глазами.
Кстати. Ну, давайте тогда, наверное, и перейдем, собственно говоря.
Да, давайте я только про Японию еще пару слов. Значит, к социальным последствиям. Практически, как ни странно, пик пузырь на рынке недвижимости, социальные последствия могут быть очень мощные. Вот снижение рождаемости. являлось следствием, потому что они не могли позволить себе детей, то есть их все время нету дома, невозможно купить квартиру, чтобы у ребенка была комната и так далее, резкое снижение рождаемости. Это
тоже некоторые параллели с современной Москвой просматриваются очень четко, да. То есть понятно, что у нас своя специфика, и сравнивать нас с японцами может быть и не всегда корректно, но то, что вот доступная ипотека плюс высокая стоимость недвижимости дает, в числе прочего, еще и вот такой демографический эффект, это вне сомнения.
Угу. Да, ну, если мы теперь перейдем к другим рынкам, то есть хотелось бы вернуться к теме этих вторых домов. Падение на 50-60%, оно было характерно не только для Флориды и для Калифорнии, но и для более близких к нам рынков, которые более актуальны, где многие российские граждане ищут зарубежную недвижимость, в частности, для Испании и для Кипра. Но я хочу...
Для Болгарии тоже я бы добавил.
Да, я просто, наверное, больше буду говорить о Кипре, потому что я лучше знаю эту ситуацию. Это одна из стран, в которой я бываю каждый год, и у меня там есть друзья и знакомые, и, в общем, я себе хорошо представляю ситуацию. Значит, на Кипре ситуация какая? Там очень много живет англичан, ну, 800 тысяч где-то местного населения и 100 тысяч иностранцев, которые постоянно проживают. Это, кстати, очень большой процент, и они почти все англичане. То есть там из этих 100 тысяч, ну, русских будет немного, да. И англичане в основном покупали дома. У англичан тоже был период очень высоких процентных ставок, вот до кризиса 2006-2007 года, и ставки по депозитам в Англии доходили до 8% годовых.
Это очень большая величина.
Колоссальные, да. Причем, когда мне это рассказывали англичане на Кипре, я не поверила, но я не поленилась, залезла на сайт, поскольку я все-таки финансист, я залезла на сайт Банка Англии и посмотрела учетную ставку за всю историю, и действительно это был период небывало высоких учетных ставок.
Елена, а вот, кстати, сразу же вопрос. Дело в том, что в России ставка рефинансирования Центрального банка и кредитные и депозитные ставки, вот, которые доступны простому гражданину, радикально отличаются. На развитых рынках вот это отличие также велико или там они более-менее близки?
Как я понимаю, для Великобритании там простой чек, ну, на процент или два, потому что она сама была очень высокая, может получить больше по депозиту. Но, в общем, англичане получали 8%, и был очень высокий курс фунта. И поэтому многие люди, которые, скажем, скопили 300 тысяч фунтов, что при их высоких зарплатах, в общем, реалистичное дело, они подумали, что зачем им ждать выхода на пенсию, они могут выйти сейчас и иметь 2000 фунтов в месяц на расходы. Это в пересчете на евро там почти было 3000 евро, и при том, что стоимость жизни очень низкая, жить себе прекрасно. И покупали недвижимость. А потом произошло следующее. То есть стали бороться с этими последствиями ипотечного кризиса, который затронул Великобританию тоже, хотя там другое законодательство, но просто английские банки, они покупали этих американских ипотечных бумаг, и тоже был экономический кризис. И, соответственно, понизили процентные ставки, которые сейчас на безумно низком уровне, там, меньше 1%, да. И таким самым они, подкосили рантье. То есть это очень большой удар по богатым и по тем людям, которые накопили сбережения, и не транжирили и хотели жить на сбережения. Что произошло? То есть начался массовый исход англичан с Кипра, потому что им перестало хватать доходов, и они вынуждены были искать работу. На Кипре и Испании, естественно, высокооплачиваемые, высококачественные, хорошие работы не найдешь, они стали возвращаться в Англию. И на Кипре очень характерно, очень четко видно, что падение цен на недвижимость, оно разное по разным регионам, и сильнее всего упали те, где как раз любили селиться англичане.
То есть, ну, логично, там, видимо, максимальное предложение на рынок вылилось при отсутствии, при стагнации, при отсутствии спроса, естественно, породило и...
Да. Ну, и спрос-то еще поддерживался россиянами, которые тоже поумерили свои
аппетиты. По времени, да, это практически совпало.
Еще мы можем сказать, что все-таки и Кипр попал в тяжелую экономическую ситуацию. Опять же, Кипр в этом смысле уникальная страна, то есть если мы его будем сравнивать вот с Испанией, Италией, Грецией, там ситуация немножко другая, потому что у Греции свои внутренние проблемы, да. У Кипра, у них всегда был дефицит, и они финансировались на мировых рынках, и поэтому, в общем, накопили вот эти 300-миллиардный долг для страны с населением 10 миллионов. У Кипра такого не было, у них всегда был профицит бюджета. Проблема Кипра в том, что банки, не подумав, вложились в греческие облигации, в греческих банков, всех пришлось спасать, и маленькое государство, где 800 тысяч населения, решило спасать коммерческие банки.
Меня все время беспокоит вопрос и вызывает даже чувство протеста.
Что им не удалось, да.
А зачем? Ну, обанкротился банк, и пусть себе банкротится, да. Это коммерческое предприятие, и что? Почему государство должно спасать, в общем-то, банк, акционеры которого должны нести свои коммерческие риски? Да?
Ответов несколько. Но первое, видимо, они надеялись на международную помощь и думали, что они надорвутся. Второе, что в этом есть какой-то элемент коррупции, вполне возможно, да? Но во всяком случае,
вот,
да.
Вот такие мысли возникают,
да. На эту тему отдельную передачу можно сделать. Да. Проблема в том, что получилось как хуже. Дело в том, что они и не спасли. Все равно там в банке Кипра люди потеряли очень большие деньги, и почти все депозиты были списаны, и репутацию потеряли. Но к чему я клоню, что ВВП Кипра был где-то 32 тысячи на... души населения до начала кризиса.
Это очень большая величина.
Очень большая. Я хочу сказать, что там это несколько лет назад у России там 14, это больше, чем в два раза больше, чем в России. Маленькая страна, да, которой нет ресурсов там, кроме моря и климата. Сейчас он, ВВП упал до 28. То есть есть падение, и, конечно, есть внутренний спрос. И внутренний спрос, конечно, тоже сократился. Но я хочу сказать, что даже при том, что ВВП упал, это все равно в два раза больше, чем у нас на душу населения. Они все равно живут в два раза лучше по-прежнему. Вот, ну, то есть очень сильно упал спрос, и он упал по-разному по регионам, да, то есть в Лимассоле, где очень много местных, который крупный город, и там меньше вот англичан на пенсии, так скажем, там цены упали меньше, там есть работа, работа для местных, а Пафос, где нет высокооплачиваемой работы для местных, там цены упали на 60%.
Тот самый Пафос, от названия которого произошло слово «пафосный», да?
Ну, да. Я хочу сказать, что, ну, например, да, если сравнивать там плюсы и минусы покупки здесь загородного дома и там, скажем, квартиры в Пафосе, хорошая квартира однокомнатная 40 метров с верандой 20 метров, в том климате веранда, она это важная вещь, она, скажем, будет стоить 40 тысяч евро. 40 тысяч евро, то есть, по моим оценкам, недвижимость будет стоить, если говорить о доме с участком, то дом... Наверное, можно купить по цене в два раза ниже себестоимости строительства здесь, а участок вообще бесплатно. То есть
общая стоимость дома с участком... В абсолютных цифрах сколько это примерно?
Ну, смотря какой дом, какой участок, какой бассейн. Ну, я думаю, что в самых шикарных районах очень хорошие дома, там 4 спальни с большими участками, там соток 10, с приличным бассейном, в котором можно плавать, ну, 300 тысяч евро.
Вообще-то, да, если сравнить с Подмосковьем, конечно, выглядит заманчиво.
Да, ну, я хотела сказать, что если еще там говорить, на самом деле, о плюсах, да, о покупке недвижимости там, у меня есть одна приятельница, у которой есть дача, я ее все уговариваю купить что-нибудь там, да, она все вкладывает деньги в свою дачу, я ее уговариваю купить что-нибудь там, и мой основной аргумент, что до туда она будет лететь меньше, чем ехать здесь до своей дачи с учетом пробок. Ну, а кроме того, экология, дешевизна, экология, низкий уровень преступности, дешевизна, лояльное отношение к русским, моно из-за конфликта с Турцией в 70-е
ну,
годы.
Да, в 74-м страна. Году страна была разделена фактически на две страны. Вот то, которое мы называем Кипр, это греческий Кипр, и население так называемая очень... Республика Северного Кипра, которая не признана никем, кроме Турции, да, это отдельное фактически государство, там, насколько я знаю, даже они разделены между собой.
Там есть граница, да, там есть КПП. Помимо этого, очень длинный купальный сезон с мая по ноябрь. Действительно, все очень дешево, продукты очень высокого качества, визу практически не надо получать, она получается по интернету за 15 минут. Много прямых рейсов в день и перелет.
А виза-то виза.
3 часа,
а вот, ну, представьте, 747. Человек, вот даже ментально, да, вот он купил недвижимость, да, там хорошая цена, да, там все хорошо, а вид на жительство...
С видом на жительство стало немножко тяжелее. Значит, раньше давали на 5 лет, сейчас нужно каждый год подтверждать, каждый год подавать заново. Это вот после кризиса это нововведение.
Для консервативно настроенных людей это определенные.
Без вида на жительство вы можете жить 90 дней, каждые 180 дней в году.
Нет, ну это стандартное евросоюзно-шенгенское,
вид на жительство не так сложно, просто теперь это процедура, которую надо проходить раз в год. Значит, ну вот плюсы колоссальные, естественно, и везде говорят по-русски. Я при этом хотела сказать, что все равно возможно осуществить очень неудачные инвестиции по ряду причин, да? А, ну, пункт первый, что вот нельзя покупать здесь, потому что по моим оценкам, и по оценке у меня там есть подруга, которая занимается недвижимостью, она просто видела русских, которые приезжали, которым продавали те объекты здесь по 400, понятно, которые там они продают по 280.
Покупать недвижимость, там, действительно, находясь в другой стране по фотографии, это, конечно, верх.
Сергей, извините, кому понятно? Вам понятно?
Ну, я думаю,
а
любому здоровому
что вы скажете на
человеку...
то, что... Нет, нет, у меня, у родителей... которые живут не в Москве, а у них есть знакомые, которые в их... это областной город крупный, да, которые купили квартиру в Испании по цене, мне кажется, что в 3 раза выше рыночной, они купили ее здесь. И они ничего не знают. Я когда как бы пыталась у них узнать подробно, там, сколько они платят, какая коммуналка, какие налоги, потому что ведь еще налог на недвижимость, да, и так далее, сколько они взяли ипотеку, сколько ипотечный платеж, они ничего не знали. Они знали только общий платеж, они не могли его разбить, они даже не думали об этом. Я вам больше скажу, они не знали метры. У них в договоре не было метров, они не знали, сколько метров они покупают. Они только говорили...
Это неблагоразумно.
Они говорили просто, что она такая тесная, что когда вот мы из той комнаты выходим на пляж, а эти еще спят, мы перешагиваем через них. Они не знали метры. Такие люди есть. Вот я знаю таких людей. Но давайте я более важные вещи сейчас скажу. У нас не так много времени осталось. Я хотела сказать, что вот я видела очень плохие объекты у меня, потому что там часто туда ездят друзья, которые заинтересованы, и я там ездила с ними, и мы смотрели разные объекты. И как раз большое количество плохих объектов – это признак пузыря. То есть я видела квартиры малогабаритки совсем такого гостиничного типа, которые начинают строить действительно на пике, думая, что все будет продано. И мы смотрели на эту квартиру, наверное, в 2009 или там с приятельницей в 2010 году, и владел англичанин, жил в соседней. И что нас поразило, что это было там 200 метров от моря, что это был пик сезона, июль. Мы пришли к нему, и она не сдавалась. То есть, ну, это явно такое, то, что называется overbuilding, когда переинвестировано. А вторая совершенно ужасная квартира, которую я видела в очень дорогом комплексе, не очень далеко от моря, с шикарной отделкой, где были использованы очень дорогие материалы. Она была не очень большая, трехкомнатная. Меня просто поразило, там была сидячая ванна, и за эту квартиру платили 280 тысяч. И я не представляю себе, вот нашему российскому человеку, который вышел из советского прошлого, мы понимаем, что сидячая ванна, она там придумана Хрущевым, да, когда людей переселяли из землянок в вот эти вот Хрущевы, да, а там, в дорогом комплексе, причем квартира была вторичной, то есть на пике они продали ее и продавали англичане, которые купили это на пике, и потом уже не могли избавиться.
Ну, то есть, да, это дополнительный
вот
фактор.
Наследство этого пузыря, оно осталось.
Это дополнительный фактор, который говорит о том, что если покупатели находят даже квартиры с сидячей ванной за 280 тысяч евро...
Ну, и на пике она была дороже.
Да,
они ее пытались продать за 280
признак,
сейчас.
Да, это четкий признак, что на рынке наблюдается пузырь, и вслед за этим пузырем, скорее всего, произойдет крах этого рынка и сильная, отдельная интрига, насколько длительная, падение цен.
Да.
На самом деле, человеку, который интересуется любым объектом для инвестиций, ну, в частности, недвижимостью, очень важно не купить объект на пике. Конечно, хорошо купить его на спаде рынка, но не всегда легко определить.
А на спаде не купить плохой объект,
да,
построенный,
да,
на,
да,
пике.
Но, тем не менее, самое разрушительное, с чем может столкнуться простой человек, это покупка на пике. Большое спасибо. У нас в гостях была Елена Черкова, доцент Высшей школы экономики.